Да, ну вообще, знаешь, каждый, кто выходит на Skype, хочет показать себя с лучшей стороны. Так что, Наташа, хотелось бы посмотреть, с кем мы работаем. А то идем как бы в одной упряжке.
Ну, я вам как-нибудь на e-mail пришлю.
Почему на e-mail? Надо, в общем, на e-mail. Я думаю, народ тоже требует зрелищ. Как вы думаете?
Ну, так. Пока я не слышала, что народ требует зрелищ. Вот как потребует.
Так, и мы организуем, мы организуем массовые беспорядки с криками «Давай Наташу сюда».
Да ладно. Я пока потренируюсь тут на Бременских улицах в массовых беспорядках.
Леник, есть ли у тебя какие новости в жизни?
О, есть. Мне предложили новую работу.
Ну, это ж не новость.
Не, Леня согласился, вот в чем новость.
Уже?
Да, я согласился. Сегодня пришел...
Пришли
бумаги? А мы пишемся уже или как?
А как же?
Я еще не нажал.
Сегодня, вот буквально полчаса назад пришел контракт.
Подождите, я нажимаю на кнопку. Давайте заново.
Не надо ничего заново.
Ничего не надо.
Живем, пишем, у нас нет времени.
Вот.
We're on the run.
Буквально полчаса назад пришел контракт, который я прочитал. 20 страниц, чуть не уснул.
Ну, нужно было даже выпить. Что пишут? Цифры можно не называть, но вообще, что пишут? Что
нет, цифры я не буду называть, конечно, но цифры такие хорошие. Вот. И пишут, ну, стандартные вещи, там, notice period.
Ты идешь как employee туда?
Да.
Ну, отлично.
Да, это хорошая работа.
Скажи позицию хотя бы.
Да, позиция solutions architect. Работать в pre-sales.
Что продаем?
Продаем mobile banking applications. Но они сейчас делают... Дело в том, что платформа одна, но у них где-то есть 5, по-моему, разных apps. То есть есть mobile banking и есть уже mobile trading. То есть, короче говоря, все вертится вокруг mobile enterprise.
Вот, я понимаю, что ты пока в этом ни сном, ни духом.
Я вообще не в одним этим.
Но это же тебе не мешает продавать его уже, правильно?
Не, ну дело в том, что я буду делать solutions, то есть я буду ходить к клиентам, собирать их requirements, требования, и потом уже разговаривать с нашими этими professional services.
Да, но ты же там, наверное, будешь там по воде ходить и говорить, что я все умею.
Конечно. Но дело в том, что, смотри, у меня было два интервью. Первое было интервью с ихним CTO, который говорит, что вообще редко кто проходит, а второе интервью было техническое. С одним архитектором, и еще человек был, он Head of Delivery. Я не знаю, что это значит, но, короче говоря, тоже какой-то архитектор.
Ну, Head of Delivery – это продукты, которые производные от финансовых. Например,
ну, да.
Options – производные от стоков.
Ну. А, ну понятно. Вот. И, короче говоря, интервью было 2 часа. Я вышел оттуда, у меня было такое чувство, что меня изнасиловали.
Ну, может, так и было, да ты не заметил?
Может быть, они очень это сделали, конечно.
Нервно.
Да. И дело в том, что они меня заставили сделать. Они меня поставили перед доской рисовальной. И, значит, сказали, давайте это будем ролплей, да? Если, говорит, if you don't mind.
Во-во-во, так начинаются самые качественные.
Вот. А я им сказал, что of course I don't mind, because it keeps the relationship fresh.
Это красиво, эту фразу надо помнить.
Вот. А потом сказал, я думаю, блин, не надо было такое говорить, конечно, на интервью, но это, как говорится по-английски, broke the ice.
Ага.
Вот. И, короче говоря, они заставили нарисовать. Они говорят, ладно, значит, мы клиенты, ты архитектор, вот, значит, такие есть требования. Вот. Ну-ка, нарисуй нам, что ты можешь сделать. Я им нарисовал. Потом говорит, ладно, мы, как настоящие клиенты, изменяем эти требования. Значит, сейчас такие требования. И я, короче говоря, они меня мучили 2 часа. Ну, полтора часа вот про эту архитектуру. Я им все рисовал. Притом они вышли, как я разрисовал. Ну-ка, иди отсюда. Вот. И, значит, они меня, значит, заставили рисовать архитектуру, а потом они уже пошли по деталям. То есть сначала архитектуру они захотели high level, то есть буквально какие компоненты нужно, чтобы все заработало. Вот. А потом они мне уже стали говорить про technology choices. Я пьяный, поэтому не могу говорить по-русски и переключаться на английский в то же самое время. Поэтому говорю на таком смешанном языке.
Ну-ну.
Вот. Technology choices. То есть стали говорить уже, какие, допустим, какая технология должна использоваться для вот, по каждого компонента. Короче говоря, было J2E, Web Services, немножко Spring, который я не очень хорошо знаю, но вроде как отбрехался. Да, и я вышел оттуда, конечно, в никаком... А, и на последней минуте мне позвонил мой босс. Стал мне спрашивать всякие вопросы, а это можно, это нельзя. Я говорю, все можно, вот, все хорошо. Я так и вышел из зала. Короче, непонятно было, получу я работу или нет. Но буквально после меня было еще 3 кандидата. Но они их даже не стали интервьюировать. Позвонили мне буквально... Ну, я даже не успел до офиса дойти, там 15 минут идти от их офиса до нашего. Я даже не успел до офиса дойти, они мне позвонили, сказали, что у меня есть работа. Вот. И как выяснилось, что за последние 6 месяцев эта позиция была открыта, они прошли через 30 разных, ну, где-то около 30, между 25-30 кандидатов.
Они что, не слушают радио «Бермудские треугольники», я не понимаю?
Они не слушают радио «Бермудские треугольники», но...
Very big.
Никто не прошел техническое интервью. До меня. Угу. Вот, поэтому я был первый, кто прорвался.
Ну, отлично, Леник. Ну что,
поздравляю.
Мы тебе желаем удачи в твоем нелегком, но благородном деле и продолжай искать работу, как только выйдешь на новую.
Как обязательно, так и будет.
Ну, понятное дело. Мы там не собираемся там на пенсию выходить.
Конечно.
Да.
Первый. У меня было. Я в Испании, когда пришел, я сразу сказал, что первый, кто мне предложит определенную сумму, я ухожу. Вот. Ну, сейчас я им скажу то же самое. Первый, кто предложит мне там 30% больше. Они мне предложили на 30% больше, больше того, чем я сейчас зарабатываю.
На 25. Даник, тебе это на проституцию не похоже случайно? Кто мне даст больше денег, тому отдамся.
Все, вся жизнь проституция.
Ну. Мне это eBay напоминает.
Почему на eBay? На eBay есть проститутки?
Конечно.
Я никогда не знал, что там есть проститутки на eBay.
Не, это просто как бы выставляешь как определенные товары. Вот и ждешь, когда там
накапливаешь. Розовый чайничек, например,
ну,
знаешь? Что-то?
Ну, типа у нас товар, у вас купец, ну, понимаю. Ну. Кстати, собираюсь, Наташа, на твою родину. В июне месяце туда поеду, там тренинги проведу там в нашем офисе в Минске. Может, там людей там каких подберу хороших на работку. Mm-hmm. Леник, ты... А, вот одно прошу, Леник, ты не едь туда, в Минск, на работу. Почему? Устраиваться. Я тебя не буду принимать, интервьюировать тебя не буду. Так что даже не дергайся. Ищи там у себя в Лондоне. Мне нужны нормальные белорусские ребята.
В Минск у меня их планов тоже нет, сам плеваешь.
Почему?
Леня вообще собирается в Бобруйск.
А ты знаешь вообще, что это город-герой?
Да, город-герой.
Ну и?
Ну, а мне что от этого?
Ну, как тебе что? Ты будешь там, ты будешь героем тоже, все герои там.
Ну, я геройствовать в Лондоне могу, прекрасно.
Не знаю, я думаю, что Минск это покруче будет.
А как? Ты там был уже в Минске?
Не был.
Нет, я был в Беларуси, знаешь где? В Новополоцке. Когда мне было 15 лет, 14 лет. Я там ездил в спортивный лагерь. Я был в сборной Питера по гребле на байдарках. И в Новополоцке у нас был спортивный лагерь, так называемый. Где мы жили, тренировались и воровали яблоки.
Тренировались воровать яблоки.
Да.
Ну ладно, ребятки, может быть, давай...
Мы в Минске.
Ну вот, может, еще подъедешь. Давай, может быть, по темам пройдемся.
Давай, быстренько. Проскакаем.
Номер
у меня, раз. Кстати, тоже новость есть. У меня альбом вышел.
Ну, отлично. Так, а почему мы ссылочку не видим в интернете?
Ну, вот вы увидите. А вы зайдите на MySpace, такой сайт, и наберите там Green Blues Band. Зеленая блюзовая группа. Там будет наш альбом целиком.
Отлично. Green Blues Band. Даник, ты должен найти в шоу-ноты вот этого подкаста.
А мы закинем, да. Нулевым пунктом.
Ты там играешь на гармошке, я так понимаю, естественно.
Да, во всех совершенно песнях.
Молодец.
Да, кстати, я послушал альбом, замечательный, на самом деле, рекомендую.
А где вы писали, кто вам писал это дело?
Мы сами записались, у ребят есть очень много техники, которые в группе. И мы прям вот все собрали, поставили компьютер, поставили всякие интерфейсы, кучу микрофонов, там всего, пультов, и записали прямо на студии, где мы репетируем всегда.
Ну, отлично, поздравляю, слушай, это важное дело, конечно. Для любого музыканта.
Ну
Так, вот. Наташа, ты там ничего не записала там? Может, ты что продаешь?
Да, а я спешу сообщить, что у меня новостей нету. Мне скучно. Езжу вот на лыжах кататься. Или
вообще. Ты знаешь, я ездил тоже. Я был в Швейцарии на прошлой неделе. И я один день в субботу там даже покатался на лыжах тоже.
Ну, был по работе. Это хорошо.
Да.
Но, ты я знаешь, обычно в этом в австрийские.
Понимаю. Ладно, давайте по делу, ребята.
Давайте.
Номер один. Как из технического специалиста, не программиста, а, например, из Integration Consultant по middleware Oracle переквалифицироваться в pre-sales? Угадайте, кто начнет отвечать на этот вопрос.
Да легко.
Так, переходим ко второму вопросу.
Да, берешь и переквалифицируешься.
Не, ну ладно, Леник, давай.
Ну, на самом деле, очень много людей из так называемых professional service, что и называется integration consultant, приходят pre-sales. И на самом деле это предпочтительный такой вариант для компании, поскольку люди, которые идут в pre-sales, у них уже есть, как сказать, если ты идешь в pre-sales с улицы, скажем так, шансов на то, что ты выучишь продукт досконально, очень мало. Особенно, если мы говорим о middleware.
Если погоди, давай дадим какие-то определения. Что такое integration consultant и что такое pre-sale consultant?
Integration consultant, ну, короче говоря, sales cycle, так называемый, да, то есть вот продажный этот цикл.
Ты опять на своем.
Он, значит, начинается с того, что делается презентация клиенту. Если клиенту что-то нравится, тогда он покупает продукт, и уже с ним работают так называемые... То есть все, вот эта стадия sales cycles до самой продажи называется pre-sales. Вот. После продажи это уже называется integration consultants. То есть pre-sales – это люди, которые идут к клиенту и обещают ему золотые горы.
Вот. А те люди, потом они уходят, деле... и бедняги integration consultants начинают таки работать.
Да, а те люди, которые значит, притворяют эти мечты pre-sales в жизнь, это integration consultant.
Но тебя, в общем, pre-sales это предварительные ласки, а integration consulting это, так сказать, сам процесс.
Это уже сам процесс, да.
Ну и аналогия у тебя, Даня. То есть, Леник, тебя и след прослал уже к тому моменту, а мы тут пашем.
Да. Кстати, на новую работу я тоже буду pre-sales. То есть, буду всем обещать только ходить. Вот, да, то есть, ну как переквалифицироваться? Нужно просто найти работу в pre-sales.
И приступать.
И приступать к работе. На самом деле, работа integration consult намного тяжелее, чем pre-sales. То есть, мне быть integration consult намного тяжелее, чем наоборот.
Муторная какая-то, да, работа у integration, ребят?
Да, то есть, там нужно действительно, как сказать,
потеть.
Пахать надо. Теперь ну, Даник объяснил, как foreplay и сам секс.
Да. Но самое интересное, что сексом занимаются не integration consultants.
А простые девелоперы.
Да. Integration consultants как бы принимают огонь на себя.
Нет, подождите, а как же расслабься и получаю удовольствие?
Это у кого, кстати?
Деньги предусматривается, ну.
Должна быть какая-то
должность. Расслабиться не получается.
Нет, Наташа даже поднимает правильный вопрос. Есть должна быть какая-то должность, где можно расслабиться и получить удовольствие.
Только в пресейлс это бывает.
То есть надо в пресейлс. А женщины берут в пресейлс?
Берут.
То есть надо, короче, прием один и тот же. Надо сказать тебе, хочу быть в pre-sales и отказываться от работы в integration, как ты делал раньше. Надо, наверняка надо резюме немножко по-другому написать, чтобы оно соответствовало.
Ну, и... должность должна быть определенная, конечно. Допустим, если, ну, допустим, в том же HP, да, где я работаю, если я хочу заниматься pre-sales, я не могу из integration consultant сразу стать pre-sales. Мне нужно перевестись из одного, так называемого, бизнес-юнита в другой. Вот.
То есть это как
подразумевает общение с клиентом на стадии такого ознакомления, скажем так.
То есть, ну я понял. То есть это поддержка сейла, грубо говоря. То есть есть какой-то сейлсмен, да, который чистый менеджер по продажам, а ты более технический человек, который помогает ему охмурить клиента.
Да, именно, да. То есть, когда у клиента возникают вопросы, они возникают, как правило, очень часто. Вот, перед тем, как купить продукт. То есть так называемый proof of concepts, RFI, request for information и так далее, и так далее. Вот, это работа pre-sales. То, что sales делает, они говорят им про pricing, то есть сколько будет все стоить. И, как правило, как сказать по-русски, не знаю, identify opportunity. То есть они как бы... Как сказать, Яков? Ну, не знаю. Identify the opportunity.
Нужно определить какую-то возможность для чего-то.
Да, именно. Но на деле бывает так, что эти sales people, как правило, не могут сделать ни одного, ни другого. Так что все приходится делать pre-sales.
То есть ты должен сидеть внимательно слушать, что говорит сейлсмен, и если где надо, надо воткнуть. А вот здесь вам бы не мешало бы 10 лицензий вот этого у нас купить.
Да.
Ребята, регламент. Следующий вопрос.
Номер два. Расскажите об индивидуальных предпринимателях в ваших странах. Например, сложность ведения отчетности, бытует мнение, что это гораздо легче, чем, например, в России.
Кто знает, как это в России?
Понятно.
Поднимите руки.
Я не знаю.
Кто знает, как это здесь?
Немножко я обманываю. Я, наверное, немножко знаю. Почему я знаю? Потому что, вернее, я знаю даже про Украину скорее. И у нас вот те ребята, которые работают в Украине, они оформляют себе статус... Кстати, в Беларуси тоже, которые называются частный предприниматель. Насколько я знаю, у них всегда это было быстро. По крайней мере, контракты они нам высылают быстро. И, соответственно, деньги мы им отправляем легко. То есть с нашего банковского счета прямо через интернет я выхожу, и там они мне присылают счет, фактуру или инвойс, и я им отправляю такую сумму, она уходит буквально там через полчаса, они могут иметь деньги у себя на счету. Что они там делают? От нас они требуют минимальную отчетность. Они требуют, вот, чтобы мы подписывали им вот эти вот акты о выполненных работах, мы его отправляем. И в инвойсе мы должны писать, что это согласно такому-то контракту, который мы, конечно, с ним подписываем. Вот и все. То есть у них тоже там не тяжело. А в Германии как?
Без понятия.
Наташа,
я, насколько знаю, в Германии это тоже очень быстро все оформляется. То есть, допустим, на себя оформить частное предпринимательство, это тоже где-то, наверное, полдня занимает сходить по этим по ведомствам. Насчет налогообложения или финансирования я вот точно не знаю. Я как бы я слышала, что вроде как тоже упрощенное.
Не, точно упрощенное.
Ну, скорее всего. И новообразовавшимся предпринимателям или фирмам обычно несколько лет дается скидка на бюрократию. То есть, в принципе, им не нужно там не в конце первого года сдавать все документы, а, допустим, в конце третьего года, за три года. То есть, в принципе, пока все наладится, можно еще посмотреть, как оно пойдет и тому подобное. Вот. А насколько это хуже, лучше по сравнению, допустим, с Беларусью, я не знаю, потому что по Беларуси у меня тоже очень такое смутное представление.
Как у вас, Леоник, в Англии?
Я понятия не имею, честно говоря.
А ты что, ты мне удивительно довольно. Ты человек такой мобильный, и почему ты никогда не пытался таким стать?
Да не знаю, мне как бы, меня неплохо кормят и здесь, где я сейчас.
Ну, в чем здесь неплохо? Все даже есть лучше. Если ты можешь, ты понимаешь, ты, меня здесь вот что, ты получаешь некую сумму, N. Mm-hmm. Если ты получаешь сумму N, будучи служащим, или ее же ты получаешь, будучи независимым предпринимателем, сколько у тебя в кармане останется чистыми? В одном и во втором случае?
Есть такое дело. Я как бы планирую стать независимым предпринимателем буквально через, ну, через 2-3 года. С этим есть одна проблема. То есть, когда ты становишься предпринимателем, ну, как бы работа по контракту, да, фриланс, там, конечно, никакого повышения по службе речи идти не может. То есть, на каком уровне ты стал контрактом, работать по контракту, на таком ты и останешься до пенсии. Вот. Я не хотел идти работать по контракту как разработчик, поскольку уровень, ну, такой, никакой, на самом деле. Вот, низкий, то есть самый такой.
Ну, погоди, всегда же можно сравнивать apples to apples. Если ты был разработчиком на зарплате, и ты стал разработчиком на контракте, тоже же нужно сравнивать деньги.
У меня всегда была цель стать фрилансером на уровне архитектора. Потому что здесь уже совершенно другие деньги.
Но ты уходишь от ответа. Я не спрашиваю тебя о суммах. Я тебя спрашиваю о сумме, которая отдается дяде Сэму.
Здесь это работает таким образом. То есть есть варианты. Конечно, ты можешь сам вести свою отчетность, но это очень сложно, поскольку нужно... Но это фактически еще одна работа. То есть те люди, которые работают по контракту, у них, как правило, отчетностью занимаются их, ну, там, супруги, подруги и так далее, так далее. Поскольку это full-time job, как говорится. Это вариант, где нужно заниматься самому. Есть тоже вариант, так называемый umbrella company. Здесь таких очень много. То есть ты регистрируешься с какой-то конторой.
У нас называется крыша.
Да, крыша, точно. Угу. Зонтик, но да, в переводе в точно будет крыша. Да, вот это крыша, так называемая крыша. Получает твои денежки, занимается твоей отчетностью. И то, что остается, поступает на счет к вам. То есть это предпочтительный вариант. К сожалению или к счастью, таких компаний, то есть эти компании могут быть совершенно разные. Некоторые будут работать так, как, ну, все, делать все по книжке, то есть делать все как, по закону и так далее, и так далее. То есть в таком случае они будут забирать где-то, ну, не знаю, трудно сказать, зависит, конечно, от зарплаты, но, в принципе, отчисления будут точно такие же, как если бы ты работал full-time, да, для кого-то. А есть конторы, которые делают это немножко по-другому. То есть они открывают счет в какой-нибудь офшорной зоне, на каких-нибудь Каймановых островах. Все деньги поступают туда, вот, на счет этой компании. А вам уже они поступают на счет как отчисление, как дивиденды. Угу. Вот. В таком, конечно, случае отчисления намного меньше. По-моему, ну, ты там, опять же, это может варьироваться, но может быть там в районе там, 15% отчисления всего на налоговые. Но я тоже знаю, что очень многих людей, которые занимались вот таким заработком, взяли за жопу налоговые службы. Вот. И в конце концов, через 2-3 года приходится все равно эти деньги выплачивать.
Ясно. Ну, я вам скажу быстренько о нас. У нас все намного лучше в этом плане. Это легко оформить, достаточно просто. Это стоит там, ну, может быть, $400 оформить себе корпорацию. Корпорация, допустим, состоящая из одного человека. Первый раз я это делал там в 96-м году, потом я очень много был один. Потом я, правда, временно ушел на employee, но потом опять вернулся. Сейчас я не один, там у нас три основателя компании, но я понимаю, как это работает, и, в принципе, делается довольно легко. Выигрыш в налогах существенный. Отчетностью никакое время у меня не уходит, у меня есть бухгалтер, который раз в квартал мне присылает письмо, сколько я должен отправить куда, отправить там в налоговую там такое-то письмо, приложи такой-то чек, или ты ничего никому не должен, а зато отправь такую форму. То есть, ну, уходит времени почти никакого, и, в принципе, экономия существует. То есть многие хотят вот списывать всяческое с налогов, там расходы на бензин, там иногда там на бензин, компьютеры, там рестораны, там еще что-то. Ну, каким-то образом связано с бизнесом, книги, все это идет до налогов. И то есть какое-то количество людей это делает. Те люди, которые не боятся часто менять работу, для которых интервью это не стресс, они, в общем, это делают довольно много. Но в случае, когда плохая ситуация с экономикой, они могут терять работу раньше, чем служащие, ну и, соответственно, они должны быть бойцами и понимать, что они сами это выбрали. Вот и все.
Да. Ну что, перейдем к следующему вопросу?
Да, читай, Даник.
Работают сейчас удаленно из Украины на шведского заказчика, что-то вроде стартапа. Пока идет разработка, еще не запускали. Денег платят немного, но я доволен, так как первый опыт веб-программирования. Заказчик моими скиллами доволен и собирается работать со мной долго. Как лучше поступить в будущем, требуется увеличение зарплаты или попросить долю? Ну, сразу же начну. Во-первых, ну, меня удивило вот это вот долго и стартап, это не сочетается однозначно, эти понятия. И, безусловно, если это учесть, то лучше требовать увеличения зарплаты, чем просить долю, на мой взгляд.
Да, но в стартапах-то денег-то нет.
Ну, а что доля? Если они дадут деньги, то в любом случае лучше.
Ну, это технология... Ну, не дают деньги. Это технология. Понимаете, как работает стартап? В стартапе есть инвестор, допустим, какой-то. Или нет инвестора. Если нет инвестора, вообще крыша. То есть там насобирали какие-то там по сусекам деньги и пытаются сделать продукт. Конечно, будет считать каждую копейку. Если есть инвестор, то все равно не так хорошо. Он будет такой, как дядя, будет смотреть в увеличительное стекло и смотреть, как на что-то вы тратите тут деньги мои. должны будете давать отчетность и так далее. То есть тоже нет денег. Ну, то есть надежда, что выстрелит продукт когда-то, и у меня будет не просто повышение там 3% в год, как в обычной компании, а я сразу стану богатым. Когда ты можешь стать сразу богатым? Если у тебя есть опции компании. Так вот этими опциями они как раз и держат людей, понимаете? То есть они, люди могут согласиться, если они верят действительно в этот продукт, они скажут, ну, пусть у меня будет зарплата меньше на 15%, чем я мог бы иметь. Но зато вот эти опции могут там из $1 превратиться в 100. То есть если мне дали там опции, там, скажем, 1000 опций, 1000 стоков компании мне дали, которые сегодня стоят 3 копейки, но если продукт пойдет, то они могут стоить не 3 копейки, а там, может быть, 300 тысяч. Или там еще больше. Вот поэтому стартапы так работают. А стоит ли в данном конкретном случае, я очень не понимаю, если сверский заказчик стартап, я был бы очень удивлен, если бы они согласились давать вам долю. Во-первых, вы в другой стране. Во-вторых, вас наняли на работу. С их стороны, это было бы очень глупо вам предлагать долю в их шведской компании. Так что вы конкретно работаете по найму. Вы работаете по найму. Мы делаем то же самое очень часто. Вот наша компания имеет заказчиков разных, и у них, и в частности, у нас есть заказчики-стартапы. У меня даже в мыслях не было, вернее, неправда. В мыслях, наверное, было. Но когда бывает это когда? Когда у них проблемы с деньгами, когда платить не могут, я думал, ну, вот если бы они предложили долю в их продукте, тогда я вообще бы с ними говорил. А если нет, тогда и говорить не о чем. Но, честно говоря, мы никогда не входили ни в какие доли в этих стартапах, которые нас нанимали на работу. Такого не было. Кто еще хочет сказать?
Ну, я бы хотела сказать. Человек пишет, что это его первая работа. Я бы, допустим, на первой работе я бы так не наглела. Как бы у тебя первая работа, ты работаешь. Если хочешь зарплату
больше. Погоди, откуда ты знаешь? Может быть, он очень хороший специалист. Почему ты считаешь, что он наглеет? Мы же не знаем.
Я не о том. Просто ситуация такая, что действительно стартап, что он работает удаленно, что, в принципе, долгосрочное сотрудничество, оно как бы, ну, исходя из ситуации, оно как бы не предлагается. То, ну, зачем это лезть на рожон? Как бы получай свой первый опыт, смотри, в какую сторону ты будешь дальше развиваться, смотри за ситуацией, и дальше видно будет.
Наташа, как все женщины, очень осторожна. А ты не пыталась головой в омут?
Я, в принципе, очень часто так поступаю. Но как раз в этой ситуации я бы скорее смотрела бы на рынок предложений по работе. Что еще есть интересного?
Ну да, в принципе, можно иметь такую позицию. То есть ваш этот шведский заказчик, он один из многих заказчиков, которым нужны люди с вашими умениями. Но если есть где-то в другом месте заказчик, который вам предложит больше деньги, Леник бы тут не думал дважды, правда, Леник?
Конечно.
К тому же второй работодатель. Ну, к тому же ко второму работодателю ты уже идешь не как студент после университета или еще в университете, а уже как человек с опытом.
Да.
Это уже как бы другой расклад.
Леник, что ты хочешь сказать на эту тему или нет?
Нет, все правильно. Стартапы так и есть. Ну, как бы для стартапа я бы работать не стал без акций.
Правильно, потому что для стартапа никакого смысла нет работать, если ты не надеешься, что выстрелит.
Именно.
Если просто хочешь работать служащим, так иди в какую-нибудь там большую крупную компанию, где хорошие бенефиты, там отпуска, спокойная работа. Чего же дергаться со стартапом?
Конечно.
Так, номер 4. Расскажите, пожалуйста, о местных средствах массовой информации. Интересует телевидение, газеты, радио, возможно, подкасты. Что наиболее или наименее пользуется популярностью среди местных жителей?
Вопросик.
Ну, тут два вопроса. Что пользуется популярностью среди местных жителей, что пользуется популярностью среди неместных жителей.
А вы что, не местные, я не понял?
Ну, мы Даня, скорее всего, не совсем местные.
Даня,
мы
иностранцы. Ты себя не чувствуешь местным в Бремени? А где же ты местный тогда?
Ну, это очень такой грустный вопрос. А ты себя чувствуешь местным в Нью-Джерси?
Да. Конечно, да, а у меня другого нет места. Это мое место. Знаешь, помнишь, как в фильме было? Знаешь, где твое место? Нью-Джерси.
Да, не, я, честно говоря, не знаю, что есть, вот как Наташа говорит, большая разница. Я ее не наблюдал, во всяком случае. Между местными и неместными. Но как бы я заметил, что в Германии, как бы, я считаю, Есть две, грубо говоря, две группы радио и телеканалов. Это частные и государственные. Частные финансируются рекламой в основном, и при кому-то принадлежат, а государственные финансируются налогом на телевидение и радио. И они очень разные, в принципе, очень разные. То есть государственные, они более такие сухие, мне кажется, гораздо более качественные, менее ориентированные на что-то коммерческое, более ориентированные на качество. Мне очень больше нравятся государственные и радио, и телеканалы. С газетами есть просто пару таких газет, которые считаются совершенно белыми, так сказать, да? Типа ваших New York Times, например, да? И куча желтых. Ну и, соответственно, люди более такие, как бы, скажем, образованные, они больше интересуются более белой прессой, более государственным телевидением, хотя вот молодежь считает ее телевидением для пенсионеров. А простой народ любит там газетку, на которой голая телка на первой странице. Когда едешь с утра в трамвае или в поезде, очень прикольно.
А есть еще телевизионные каналы?
Какие? Ну, не, уже Лен не то, конечно. Раньше было веселее.
Ну, а что было раньше лучше?
Ну, раньше вечером в Германии телевизор включишь, там такое сразу начинается.
А теперь как-то... А что, сейчас нету больше?
Я не видел последнее время. Последние лет 5, наверное.
Да ты плохо искал.
Ну, приезжай, поищем вместе.
Не, поехали куда-то в другое место.
Вот так как-то.
Леник, а у вас там чего вы слушаете, смотрите?
Ты знаешь, я стараюсь телевизор не смотреть, как правило, потому что он съедает много моего времени и...
Которое можно было потратить и на поиск работы.
Пользы никакой, КПД. Да, действительно. То есть действительно теряется время, которое мог бы потратить на поиск новой работы. Ну, есть у нас пару журналов айтишных, например, которые я раньше читал, сейчас, честно говоря, давно уже в руки не попадались.
Потому что у тебя такие скиллы, которым нельзя научить в журнале. Ну как втюрить?
Ну а что значит как втюрить?
Это такие журналы есть?
Это врожденные.
Нет, врожденные, это от Бога.
Да, это не из журнала.
Половины татарином, тогда все нормально.
Ну так, то есть ты радио ты слушаешь там какой-нибудь?
Радио слушаю постоянно из-за того, что приходится многом обводить машину по всяким клиентам. Понятно. Ну, BBC 2, BBC 2, BBC 4 я слушаю там.
Ну, я слушаю... То же самое, что и у нас, тоже государственные каналы клевые.
Вот, но я их слушаю не из-за информации, я их слушаю из-за музыки. То есть там бывают очень хорошие программы о джазе, о блюзе и так далее. Soul. Ну, как бы вне работы я стараюсь о работе не думать. Иначе у меня съезжает крыша.
Понятно.
Не могу расслабиться.
У нас в Америке тоже есть государственное телевидение, конечно, там первые там до 13-го канала, они бесплатные. Все остальное кабельное платное. И больше или меньше платное. Но я не знаю, я тоже телевизор смотрю очень мало. Что касается новостей, меня сильно грузят американские новости. Настолько много рекламы. Это давление, все покупать, мне надоело.
Кстати, сам... Хиллари Клинтон бочку катила на американские средства информации пару недель назад. Говорит, что они не актуальны.
Да мне не нравится тоже.
Не нравится. Да, потребительские эти всякие рекламы, и на самом деле информации ноль.
Я нашел 107-й канал, там BBC. Вот это те BBC, когда, знаешь, иногда там я еду в Европу, там гостиницы здесь останавливаются, вот там те BBC. Вот, я нашел канал, у нас, конечно, качество плоховатое. Знаешь, портится вот это high definition, оно к нему быстро привыкаешь. Но, ну, конечно, новости BBC на 3 головы выше, по-моему, чем все, что происходит в Америке.
Ну, кстати, тоже у меня есть BBC News. У меня кабельное телевидение, это единственный, по-моему, канал на английском BBC News.
Да, но дело в том, что не забывайте, у нас часто BBC критикуют за то, что они...
Антисемиты.
Они левые, то есть как бы у них есть антисемитский уклон, во-первых. Да. Что меня раздражает. Вот. А во-вторых, как бы, ну лево такие, наклонности.
Да. Ты знаешь, у нас есть программа, которая называется Fox News. Это правые, тоже крайность. Есть CNN, которые левые. Но, по крайней мере, BBC, они не грузят тебя такой рекламой. Ну, ты же можешь там не обращать внимания. Ты что, заводишься из-за того, что тебе говорят то, что тебе не нравится? Но они доставляют новости, по крайней мере, которые... не перебиваются всяким там покупкой всякой ерунды.
Да, ну я согласен. BBC рекламу не выставляет вообще.
Это государственная компания, что ли?
Да. Поэтому... У них офигеннейшие передачи. Подумайте, Джейми Оливер. Потом какие у них передачи про природу офигеннейшие.
Да.
Потом Gear тоже BBC. Это же вообще...
Почему они не делают рекламу? Потому что каждый человек, у которого есть телевизор дома, платит 136 фунтов в год за так называемую TV-лицензию. Вот. И эти деньги идут BBC. Спонсируют BBC. Так что они, в принципе, могут заниматься, чем они хотят. И не надеяться на всякие коммерческие дела.
Понятно. Ну, что касается газет, ситуация здесь получше. Есть некоторые газеты, которые очень крутые. Самая лучшая газета, которую я знаю на сегодня, это Wall Street Journal. Многие, наверное, думают, что это газета, которая только для тех, кто занимается финансами, но на самом деле это нет, совершенно нет. Это очень качественное издание с отличными журналистами, которые пишут просто обо всем, там, вплоть до рецептов, там, как приготовить что-то. Просто обалденная газета. Если у меня было время, все время мне что-то там... Я когда-то подписывал ее, бумажную версию. Ну, то есть лучшего я ничего не знаю из газет, чтобы читать. Нью-Йорк Таймс, она толстая, я там, она... Какая-то она такая левая. Тоже. И, ну, мне неинтересно. А вот Wall Street Journal очень интересная газета. Поэтому, если у кого есть возможность, может быть, подпишитесь на онлайн-версию. Она, по-моему, стоит $20 в год. Лучшая газета, по-моему, которая есть на сегодня. Вот. Ну и все. А что еще? Больше ничего не слушаю. Подкасты мы не слушаем. Много. Мы записываем их. И я слушаю, конечно, какие-то подкасты. Я слушаю из русских, я слушаю Диму, который «Янки после пьянки». Вот. А, ну, я слушаю, конечно, «Бермудский треугольник». Не без этого. Вот.
А ты слушаешь «Хармоник»?
Да, конечно. Как только оно выходит раз в полгода, я обязательно слушаю.
Оно выходит раз в месяц, между прочим. Но у нас бывают сбои цикла.
Сбои цикла.
Ну, есть таблетки вообще какие-то надо принимать.
Мы выпиваем обычно, мы это, лечим все.
У нас как-то раз происходит, когда мы забываем выпить.
Да, надо не забывать. Ладно, ребята, давайте дальше пошли. Номер 5. Какие знания и умения необходимы сотрудникам службы поддержки работы, сотрудничества с вами или вашей фирмы? Есть ли фирмы в ваших странах?
Чего?
Ну, это саппорт, ребят.
Не пить, как минимум.
Вы смеетесь, кстати? У меня такое ощущение, что у нас работает мужичок компании Remotely, по-моему, он пьет. То есть мы, конечно, у меня такое чувство. Мы от него, конечно, избавляться будем.
По телефону от него разит алкоголь?
Да нет. На поведение, похоже, бухает мальчик. Ну ладно. Поводил за нас какое-то время, но долго это не может продолжаться, это понятно. Нет, они имеют в виду саппорт. Есть ли фирмы, конторы, которые занимаются чисто саппортом, которые для IT, какие они по количеству служащих, есть ли рынок для фирм, предоставляющих услуги саппорта, если есть, то в какую сторону нужно смотреть? Я не очень знаю, какая цель этого вопроса. Человек хочет устроиться в службу саппорта. Если да, то надо ехать в Индию. Там в основном они сидят.
Или в Польшу.
Польшу тоже? Ну вот выбирайте, где вам лучше климат.
В Чехии, кстати, есть тоже.
Там поддержка, да, классная.
Да, поддержка в Восточной Европе, в Индии.
Еще дело в том, что... Надо учить английский язык, во-первых.
Или немецкий.
Yeah. Hello, my name is John.
Да. Им, кстати, разрешено брать себе нормальные такие имена.
John McGavin.
Мне когда-то нравилось... Когда мы работали там с одними китайцами, кто-то сказал, а у их китайцев, знаешь, имена такие короткие. Кто-то сказал,
что... И нецензурно часто.
Как ну, дает имя ребенку? Вот ребенок рождается, они выбрасывают, типа, какую-нибудь там серебряную ложечку в окно, она издает звук, там какой-нибудь там дзынь, и вот его так и называют.
Это политически корректная версия, на самом деле. Как ребенок на пол шлепнется, таким звуком его называют.
Но как только я услышал эту фразу, я тут же сказал, для наших индусов с именами, что, наверное, когда рождается индус, выбрасывают всю мебель вообще из окна. И этот звук, это уже имя.
С холма скатывают.
А, да, одним словом, у нас в Америке, я не знаю, есть ли контора, которая занимается чисто саппортом. Ну, то есть, конечно, если вы работаете в компании Sony, то у Sony есть свой саппорт. Большая часть, которая будет аутсорснута, конечно, какой-нибудь в Индию. Вот. А просто компания, что занимается только саппортом, в Америке, я не уверен, что есть такой бизнес, типа. Может быть и есть, но я, честно говоря, не слышал, чтобы компания чисто занималась саппортом. Наверняка большие компании находят подрядчиков на саппорт. Но я что-то не помню, чтобы это было в Америке. Мне кажется, эта вся работа уходит куда-то в такие страны до третьего мира. И не думаешь, что можно приехать сюда. И...
Не знаю, я для маленьких компаний не работал как бы никогда. Но у больших компаний есть свои саппорт-организации. То есть они как бы они не аутсорс. Как
точки,
сказать?
Точки.
Да, они не будут аутсорсить саппорт куда-то еще. Поскольку нужно знание продуктов и все остальное.
Нет, все очень сильно зависит от того, это консюмерские продукты или это продукты да. для enterprise. Если для enterprise, то, безусловно, никто не будет. Например, у нас нет консюмерских продуктов, мы не будем вообще делать аутсорсинг саппорта. Я не представляю себе такого. Но если делать консюмерские продукты, что каждый там Вася Иванов может тебе позвонить, то, естественно, часто бывает дешевле куда-нибудь его скинуть. В Германии, например, насколько я знаю, в Восточной Германии есть ряд фирм, которые занимаются только саппортом, огромные конторы.
Да.
Колл-центры такие, здоровые, да.
Ну, суппорт у нас есть, допустим, в HP, но они, конечно, нас критикуют за наш суппорт вообще, клиент, поскольку очень долго, ну, не всегда это эффективно, скажем так. Я ничего больше сказать не могу в целях сохранения работы.
Да.
Но критика есть.
Ну, давайте, да. Может, на следующий вопрос перейдем.
Следующий вопрос у меня какой-то странный. Я не знаю, чем вы даже его добавили. Я студент из Киева, думаю, дерну другую страну, интересуюсь Python и фреймворком Django. Какие перспективы этого языка? И если не очень, то какой другой вы посоветовали?
Мы советуем Java.
Ну, конечно.
Мы же постоянно все об этом говорим.
I don't know what is Django and what snake is Python.
Даник, во-первых... Мне самой было интересно. Я когда прочитала этот вопрос, я решила, ну, Гуглом, ну, все же умеют пользоваться. Ну, выбери язык или выбери страну, пиши туда Python и пиши Jobs. И хватит этого. И посмотришь просто, сколько получится, сколько вообще найдет Google. И
потом, а если там будет туда... по уходу за змеями работа?
Не, подожди. А потом напиши Java и напиши Jobs. И посмотри, сколько там получится.
И так только монитор такой на тебя. Такое. Все, лежишь.
Не, ну правда, как бы...
Ну как дети, правда.
Действительно.
Давайте дальше.
Надо сказать просто коротко, что есть много разных мелких модных язычков, программирование, но есть какой-то foundation, основа и база. Базой может быть Java, базой может быть .NET платформа. А в дополнение к этому можно выучить там питончик, там, например, там, если .NET какой-нибудь там Iron Python. Ну не просто я знаю Python и фреймворк Django, ну молодец. Собираешься дергать другую сторону, ну дергай.
Только слишком сильно не дергай, тот маленький.
Да. Номер 7.
Слушайте, чего вы меня не предупредили? Я бы тоже сейчас вот пивка взяла.
А я трезвым, мне же нельзя, я же дежурство.
Я целый стакан 200 грамм выпил виски на радости.
Мне бы тоже так весело было.
Ну, надо себя заставлять как-то, Наташа, ты должна...
Не, ну я не была подготовлена, мне просто никто не сказал. Я так вот сейчас, вот как мы запишемся, так я только пойду.
Всегда нужно быть подготовленным.
Ну, как к подкасту нужно готовиться основательно.
Все правда. Номер 7. Я начинающий программист. Опыт Java примерно 1 год. На текущем проекте используется ограниченный ряд технологий. Боюсь, мне трудно будет найти работу в будущем, так как реального опыта работы с другими технологиями я не имею. Как быть? Достаточно ли уделить все в свободное время расширению кругозора или поменять пару-тройку мест работы, чтобы получить опыт на разных проектах?
Какой ужас. Я прям заплакал. Ограниченный ряд технологий. Трудно будет найти работу. Реального опыта с другими технологиями. Ребята, вы читаете, что вы пишете? Ну вот извиняюсь, я сейчас буду ругаться.
Давай.
А кто
это? На каком сраном проекте вы представляете себе неограниченный ряд технологий? И что такое реальный опыт работы с другими технологиями? Это какие камасутры, что ли, не изучили на проекте?
Многие люди думают, что в принципе их взяли на работу для того, чтобы расширить их кругозор и дать им возможность потрогать разные технологии. А на самом деле вы, наверное, будете удивлены, ребята, но вас берут на работу, чтобы вы пахали и делали то, что вам скажут. То, что нужно этой конкретной компании. Вот и все. А я хочу вам еще сказать, что есть еще, знаете, в сутках 2-4 часа. И когда вы приходите вечером после работы, может, не надо сразу взять ящик пива, как вы, может быть, и делаете. А может быть, надо взять и почитать книжку там по питону и по фреймворку Django, например. То есть то, что вам на работе не дают возможность потрогать что-то, совершенно не значит, что вы не можете потрогать это дома. Наедине с собой.
На сегодняшний подкаст мы тут в аналы.
И эффект, кстати, может быть, даже будет намного и лучше, чем если там будет много людей.
Да.
Так что, ребята, не надо думать о том, что вот то, что вам на работе дают, это все...
Если левый кто-то другой потрогает, то кажется, кому-то кто-то другой трогает.
Да. То есть можно все...
И вообще, кстати, я тут комментарии некоторые посмотрела к подкасту. Вы, ребята, вы между собой лучше это обменивайтесь информацией. Кто-то питоном занимается, кто-то еще чем-нибудь. Ну, что такие вопросы-то на обсуждение?
Ну, многие занимаются, насколько
я знаю. Ну, да. Вообще, да, ребята, у нас же не технический подкаст. Мы не можем вам давать советы, изучать какой-то фреймворк и так далее. Это то, за что мы деньги, в общем, берем. Я вот две недели, на прошлой неделе в Швейцарии был, давал такого рода советы. Вот сейчас три дня был в Сент-Луисе, анализ того, что происходит, тренинги, какие-то рекомендации. А у нас здесь у нас про жизнь в IT, а не про...
Да, что-то мало переводят, в последнее время вообще перестали переводить. У меня уже все.
Да, Даник стал таким видом, как будто раньше он
вообще
жил, а теперь хлеб кончился в доме.
Да, да, было хорошо, а теперь плохо.
Так, мы тебе сразу поверили, конечно.
Давите на донейт и не жадничайте.
Ладно, помогите Данику, давите. Номер 8. Как из Бермудского треугольника видятся перспективы перехода IT-отрасли на удаленную работу сотрудников? Какой опыт в этом направлении уже накоплен?
Ну, у нас просто. У нас в конторе этого дела очень не любят сильно. То есть никакого удаленного перехода у нас не будет.
А у тебя, Наташ?
Наташа на той же работе.
А, извините.
Ну, у нас тоже та же контора, но как бы вопрос-то был не про нашу контору, а про IT-отрасль.
Слушай, в Германии не любят это дело. Вот в Америке, например, я знаю, многие приходят, а в Германии пока с этим плохо. Я уже много статей прочитал.
Ну, ты про всю Одессу-то
не говорил. Ну, конечно, есть. Слушай, оно есть и в Зимбабве, понятное дело. Но, в принципе, как бы...
Ну, это, может, сейчас не любят, а вот перспективы они какие?
Ну, мне кажется, что пока хреновая, потому что это проблема ментальности. Это не проблема какая-то техническая, это проблема ментальности. Вот. У немцев такая ментальность, что шеф, например, хочет, чтобы работники были в офисе, чтобы к ним можно было подойти, что-то им сказать. Вот тут народ это любит.
А откуда у шефа деньги на то, чтобы он такое хотел?
А вот, слушай, все получается.
А мы зарплату низкую берем.
Да, точно.
То есть просто у вас настолько низкая зарплата, что по сравнению с индустрией...
Ну, кстати говоря, на моей прошлой работе у меня даже не было рабочего времени, то есть рабочего места. То есть я, в принципе, работал только удаленно, теоретически. Практически я тоже ходил на работу, сидел на кухне. Но де-факто я мог ходить, когда хотел. То есть, в принципе, это есть.
Понятно. У нас...
Не в той же стране, а в Индии-то, например, особо... Очень много проектов как бы накрываются медным тазом из-за того, что вот именно из-за удаленности. Особенно, когда сейчас все стараются разрабатывать софт в режиме agile, так называемый.
Uh-huh. Это... А там нужен скрам какой-нибудь, да? А в скраме, хочешь не хочешь, надо собраться, встать и базарить 15 минут.
Ну, не обязательно. Все к тому, что документация, ну, минимум документации пишется. Вот. А сам понимаешь, если у тебя есть удаленная программа, команда программистов, которые говорят на другом языке, и как бы, ну, часто бывает, они делают то, что не то, что нужно.
Оно бывает часто и без всякого agile и reboot.
Ну, бывает. Но как бы вероятности того, что все накроется медным тазом, гораздо больше, если у тебя есть какая-то банда индусов.
Ну, здесь Леонид прав, я с ним согласен, что если ремонтная команда, то документация должна быть покруче.
Да.
А, ну, вообще, какая-то у меня, у нас в компании, у нас это очень принято, мы работаем, я уже тысячу раз говорил, с Белоруссией, с Украиной, опыт у нас положительный, продолжаем работать, очень аккуратно отбираем людей, там иногда, правда, нарываемся, но крайне редко, Вот, и поэтому никаких проблем я с этим не вижу. Если это небольшая компания, где тебе навязывают аутсорсинговых людей, то это выгодно. Если это большая, то, значит, будете доить вот те ребята, которые сидят там в СНГ, будут доить своих заказчиков, работая так в полоборота. Ну, в принципе, если правильно организовать, я считаю, что это хорошо, и от этого никуда не денешься, к сожалению. Наверное, для нас будет и дальше расширяться, и качество должно улучшаться, конечно, ваше, но в принципе, я считаю, что будет идти нормально. Так, номер 9. Леня Киданик, сторонники того, чтобы покупать подержанный 3-летний автомобиль. А вот Будам категорически против подобного. По его словам, через пару лет в автомобиле начинаются всякие поломки. Так какой автомобиль лучше? Новый, начального класса или подержанный, более высокого?
Тот, который есть.
Нет, я считаю, что подержанный лучше.
Конечно.
Я объясню, почему. Две причины этому. Во-первых, подержанный автомобиль дешевле. В первые 2 года, даже вот, допустим, BMW, которая у меня сейчас, она как бы... Это такая машина, которая немного теряет в цене, так скажем. Но за 2 года, вот когда я ее купил, она потеряла половину.
То есть теряет... Сам первые 2 года больше всего теряется.
Да, первые 2 года. Это во-первых. То есть я купил ее за полцены. Автомобиль практически новый был. Там абсолютно ничего. Вот. Во-вторых, когда выпускается новый автомобиль, как правило, в первый там, год-полтора у него есть так называемый recall. То есть, если они что-то сделали, что-то ломается, автомобиль на гарантии, который берется обратно в компанию, и там все это ремонтируется, чинится. Да. То есть, фактически, если вы берете автомобиль 2-летний, конечно, осторожно нужно быть, но если, допустим, у него есть так называемый service history, то есть учетную запись всех вот этих ремонтов, которые были, и вы знаете, что вы покупаете. То есть, допустим, если вы купили, допустим, я купил BMW 5. Я знаю, что там у него там есть какой-то насос, нужно было поменять, и у них был рекол, потом что-то еще. Если я вижу в учетной записи, что это все было сделано, у меня голова не болит уже. То есть я знаю, это надежнейшая машина, которая только может быть. И она у меня была уже 2 года, я ни копейки на нее не потратил.
У меня тоже почти 2 года, через месяц будет.
Я проехал на ней 20 тысяч миль, то есть 30 тысяч километров на ней проехал за 2 года.
Даже ничего.
Ничего.
Ну, понимаете, в отличие от вас, вы считаете, что можно выложить крупную сумму и купить себе машину, на которой кто-то ездил. Я считаю, что когда вы покупаете подержанную машину, вы, во-первых, покупаете чьи-то проблемы. А во-вторых, я, так как я не покупаю чужие машины, я езжу в лиз. Я вообще не покупаю машины. Я беру машину в лиз, я не плачу ничего, когда я прихожу. Ну, как ничего, $1000, наверное, там уходит, там, или там 1000 с чем-то. Но из этой 1000, там, это мой первый взнос, и там какие-то бумажные оформления в банке, и все.
А ты на фирму записываешь или на себя?
На фирму, конечно.
Это, кстати, вот если бы я мог один из бенефитов, да. Я бы тоже брал в лиз.
Ага. А разве я не езжу по делам на этой машине?
Не, понятно все. Нет, я говорю, если бы я мог взять... У нас тоже это очень выгодно. Если у тебя есть своя контора, и ты можешь лизинг сделать на фирму, то это, по большому счету, выгоднее, чем брать 3-летний подержанный автомобиль.
Да, и я 3 года езжу, я говорю, не знаю, если там что-то случилось. Вот у меня недавно было в машине, там GPS накрылся. Ну, я отвез ее, они мне там заменили, там какая-то проблема в антенне, они там купили антенну, там поставили, все.
Да. Но если бы ты не мог брать в лиз машины вот на таких выгодных условиях, ты бы то все равно брал в частном порядке?
Я не знаю. Если бы
ты
я...
не знаешь, ну видишь.
Не знаю, но может быть.
То есть у нас разговор сытого с голодным, то есть ты в другой ситуации просто.
Может быть, но я все равно считаю, что лизованная машина – это хорошо. Кроме того...
Хорошо, у нас, допустим, тоже много людей покупают машины в лиз.
Слушай, я столько слышал жутких историй, когда их сдавали и платили там... Буквально вот недавно слышал, там сколько, 4000 евро заплатил человек, хотя вообще ничего с ней не было, по большому счету. Да. Что-то прикопались, и все.
Да, там, допустим, если ты... Такая ситуация... Я думал про взятие машины в лист, так называемый.
Это самый жуткий пункт, кстати говоря, сдача потом.
Подкастом, да. Дело в том, что если там дается, допустим, простая такая вещь, дается, допустим, тебе 10 тысяч миль в год на лист. Если ты, допустим, проехал 12...
Все.
Они тебя могут уже поиметь, по-большому.
Да. Еще как.
Вот. А я проезжаю, больше. Mm-hmm. Как правило.
Ну, я тебе хочу еще одно преимущество машины в лиз. Ты можешь позволить себе ездить на лучшего качества машине, чем если бы ты покупал ее.
Ну, ну это... слушай, ну какая там два года, за два года что там у нее произойдет, по большому счету? У тебя машины, которые, например, даже 5 лет назад, да, и теперешние немецкие машины, вот я знаю, разницы принципиально нету.
Я взял BMW 5, двухлетнюю она была тогда. Она была новая. То есть на ней не то, что там с ней ничего...
А скажи, твоя старая была круче, чем твоя новая, а?
Старая была круче. Старый, но новый у меня 2 литра дизельный двигатель стоит, а на старый был 3 литра бензиновый. Так, ну там вообще, это был зверь. Меня в сиденье вдавливал, когда я со светофора выезжал.
Да.
Ну что, следующий?
Давай, да. Номер 10. Как максимально быстро адаптироваться на новом месте работы? Что в этот период от вас ждут руководители, коллектив? Есть ли у вас какие-то советы на этот счет?
Надо, я считаю, что адаптироваться быстро, не быстро, это уже как бы никаких советов тут дать нельзя. Да? Но надо, конечно, стараться, надо пытаться никого не напрячь слишком сильно, но как можно глубже и качественнее войти в курс дел и понять, что, зачем вас взяли, что от вас ожидают, и эти ожидания как можно быстрее начинать как бы выполнять, да, чтобы как можно быстрее люди почувствовали, что они не ошиблись, руководители. А коллег ни в коем случае нельзя слишком сильно напрягать. То есть надо как-то вот выбрать такую стратегию, чтобы спрашивать вот ровно столько, чтобы их вот не напрячь больше того, чем это следует, но и при этом самостоятельно пытаться как-то вот разбираться, да. Причем, естественно, что можно сделать, это получить информацию, где лежит документация, где лежат там исходники, да, что можно делать, что нельзя, там, что где твой, так сказать, этот круг компетенции, то есть чем тебе стоит заниматься. Это можно напрягать кого угодно, но когда тебе это все сказали, когда тебе дали твою зеленую лужайку, то лучше людей не напрягать и самостоятельно как можно быстрее разбираться в том, что происходит.
Так есть. У меня еще могу добавить со своей стороны, что я считаю, что есть два основных направления, на которые нужно смотреть. Первое, вы работаете всегда в команде, вокруг вас работают люди. Я не знаю, в некоторых случаях вы сильнее других, в некоторых случаях вы слабее других. Очень важно, чтобы вы были нормальным человеком, членом команды. Это очень важно, потому что вы никогда не знаете, что и как случится, к кому вам надо обратиться за помощью. Поэтому be nice. То есть будь нормальным к людям, это первое. То есть отношение с коллективом очень важно. А да. Второе, отношение с начальником. Что такое хороший человек для начальника? Хороший новый человек. Это человек, который не делает проблемы. Как говорится, don't give me problems, give me solutions. Если вы придете на работу и будете ходить к начальнику, ну вот, я не знаю, часто, не часто, это не важно. Но каждый раз, когда вы приходите и вы рассказываете о том, почему у вас не получилось, да. Мне такие работники не надо. Мне надо работники, которые будут приходить и говорят, что у меня были проблемы, но я нашел такое-то решение, и вот у меня все получилось. Поэтому не делайте проблем начальнику и будьте в хороших отношениях с вашими товарищами по работе, вот и все. Угу. Номер 11, последний. Учу веб-программирование и хочу взять заказ на сайте фриланса. Нужно ли говорить заказчику, что я новичок и могу не уложиться в сроки, или моих знаний недостаточно, либо настойчиво утверждать, что ветеран и все окей? Ну чего вы, давайте уже говорите.
Не, ну конечно нужно сказать, что ветеран и все окей.
Понятно. Никто работу не даст, что я могу не сделать. Что это такое?
Не, ну это понятно.
Работа-то почасовая.
Давай, чувак.
Да.
Привет.
Проблема с фрилансом то, что если как бы один контракт не получится, скажем так, второго можете не получить.
Я бы советовал взять псевдоним для этого.
Да.
Даник. Даник неплохой псевдоним.
Ну, Даника просьбу не брать.
Наташа, что ты думаешь об этом?
Я особо ничего... как бы и не думаю, а я бы, наверное, это готовилась где-нибудь бы в другом месте, а не на сайте фриланса. Как бы первый заказ я бы где-нибудь либо бесплатно для кого-нибудь работала бы, чтобы не совсем уж врать, когда ты на сайте фриланса пишешь, что ты не новичок. Как бы чтобы хоть
зачем
какой-то
бесплатно, опыт... когда можно платно, причем дорого.
Ну, как бы бесплатно, это крайний случай, если, допустим, какой-нибудь open source проект поддерживать.
Я вообще считаю, я согласен с Наташей в данном случае. Понимаете, вот вы невнимательно прочитали вопрос, а Иван читает внимательно. Первое слово ключевое здесь. Учу веб-программирование. Понимаете, человек учит, но он уже хочет взять работу. Когда ты фрилансер, ты фактически работаешь один. Нужно ли говорить заказчику, новичок или нет? Почему человек, я понимаю, что ему надо там где-то приврать и так далее, но почему человек не хочет сначала научиться? Куда он спешит, этот человек? Он не хочет сказать, что нужно ли мне, в общем, подсуетиться, взять какой-нибудь там, как Наташа говорит, бесплатный или опенсорсный проект, но хоть как-то почувствовать силу, а потом уже идти фрилансом. Зачем нужно себе все испортить и вот так в наглую врать? То есть немножко врать, ладно, но в наглую, ничего не зная, говорить, что я знаю. Вот, понимаете, я уже не говорю о том, что человек не думает о той стороне. Я, видите, я был на обоих сторонах забора, как говорится. Вот ко мне вот такой, если придет, ну, конечно, вряд ли он попадет ко мне, но, допустим, как-то он прорвался. То есть то, что он тратит мои деньги, этому парню вообще до фонаря все. Правильно? То есть он придет, он не две недели покрутится у заказчика, потом все равно станет...
Я не смогла.
Да.
Не смогла?
Да. Он придет и скажет, я не смогла. Ну и все. Ну и что? И кому-то лучше стало? Ни репутация не строится, ничего. Подсуетитесь. Немножко больше времени потратите. Поработайте бесплатно, а потом уже выходите на арену.
Хэ, значит, если такая наглая личность, может и получится...
Я не знаю, как бы на карте стоит репутация. У фрилансера репутация — это, по-моему, самое ценное, что может быть. От этого зависят просто заказы. Если репутация с самого начала она подмочена, то хороших заказов не ждите.
Причем не думайте, что мир очень огромный, и что вы можете убежать. Никуда вы не убежите. Есть ограниченное количество сайтов, конечно, где вы засветитесь, и вас будут знать уже в следующий раз. А вот этот плохой рейтинг по работе — это не очень хорошо. Ну да. Что, все, ребята?
Отстрелялись. И почти во время в это вошли.
Да. Да. Сейчас я это еще виски выпью, пойду питона трогать.
Давай.
Да. Джанго только не забудь потрогать при этом.
Да, да, да. Неправильно. Надо потрогать питона за Джанго.
Ну это ж как получится.
Или Джанго за питон.
Вот именно. Это может быть более интересно. Ну все, ребята, счастливо. Будем собираться.
Bye-bye.
Пока.
Да, пока.